специально для проекта «Литрес Чтец». Михаил Арцебашев.
Миллионы.
Читают Наталья Беляева и Алексей Дик.
Она не покупается золотом, и не приобретается она на вес серебра.
Книга Иова, глава 15.
Глава 1. Между темным небом и морем, как дымка, стоял ровный свет луны, круглый, ясно вставший над горизонтом. На деревьях сада, точно рой откуда-то налетевших огненных колибри, качались и прыгали на невидимых проволоках маленькие разноцветные фонарики. С нелепо освещенной эстрады, где черный паяц-капельмейстер, потешно взмахивая руками и фалдочками, порывался куда-то взлететь, разлетались во все стороны чеканенные скрипичные звуки. Взвизгивали, смеялись и пели, легкими узорными хороводами вылетая из-под темных деревьев на открытый, завороженный лунным светом, морской берег. Там танцевали они перед ликом светлой луны, как легкие эльфы, незримые и таинственные, в своей призрачной минутной жизни. Скрестив мощные руки на холодном мраморе столика, Межуев молча и угрюмо посматривал по сторонам. Когда он взглядывал на эстраду, все казалось ему суетливо мелким и бестолково шумным, а когда поворачивался в сторону моря, становилось величаво спокойно, задумчиво свободно, как сама высокая светлая луна. Крутая русая борода его и массивные плечи возбуждали представление о страшной силе и твердой воле, но глаза Межуева были нездоровы, углублены, какие бывают обреченных на смерть. За соседним столиком кутила компания господ в белых шляпах, ухорски проломленных на боку, и нарядных дам с резко красивыми лицами и неестественными подрисованными глазами. Все они громко смеялись, чокались узенькими, как стрекозы, рюмочками и, не переставая, острили при каждой остроте, повышая голоса и оглядываясь на Межуева, причем и у мужчин, и у женщин было мелькающее, выжидательно ищущее выражение. А неподалеку, склонившись вперед, точно неже под мышками свои белые салфетки, стояли лакеи и не спускали глаз с Межуева, как будто собирались по первому его знаку бежать и стремглав бросаться в море.
Межуев и видел все, и не замечал. Когда-то это забавляло его, но теперь было только докучно и так привычно, как воздух, от которого не уйдешь и уходить не надо. «Теодор, отчего ты такой скучный сегодня?» — спрашивала его Мария Сергеевна, робко дотрагиваясь пальчиком до крутого локтя. На ней было вызывающе красивое платье, чуть-чуть открывающее ноги, а на темных пышных волосах качались нежно-розовые цветы шляпы, грустно гармонировавшие с ее подрумяненными щеками, печально мерцающими глазами и страстно окрашенными губами. Межуев медленно, как больной вол, повернул к ней свою упрямую голову и промолчал. Она была так же возбуждающе красива, как и прежде, и так же сквозь черное кружево светилось ее необыкновенно выхоленное тело. При взгляде на нее у всякого мужчины рождалось острое и требовательное представление о каких-то невозможных сказочных наслаждениях. Но то, что она утратила свое прежнее имя Марии Сергеевны и стала называться Мэри, и то, что перестала называть его Федей и вы, а стала звать Теодором и ты, и то, что она бросила любимого мужа и стала жить с Межуевым, убила в нем бывшую еще так недавно благоговейную страсть и возбуждала по временам холодную необъяснимую злобу. Даже тогда, когда возбужденный ее голым покорным телом, уже робко просящим ласки, Межуев целовал и мял ее со звериной жестокостью, он уже не чувствовал былой радости, а испытывал только плоское жестокое удовольствие, придумывая неестественные положения, делая больно и унизительно. Казалось, что он мстил ей за что-то, и видно было, что сам страдал какой-то невысказываемой мукой. И Мария Сергеевна понимала, отчего это, и потому у нее стали печальны и робки глаза, как будто не смевшие молить о пощаде.
«Пойдем», — — коротко сказал Межуев, поймав остро любопытные взгляды в их сторону, и встал. Она тотчас же торопливо поднялась и пошла с ним рядом. По всегдашней своей милой неловкости, которая когда-то до слез умиляла Межуева, путаясь в кружевах юбки, теряя то платок, то сумочку и забавно пугаясь этого. Они вышли на берег, где властвовали темное море да светлая луна, и на самом конце мостков сели на скамью. Впереди и с боков со всех сторон было море, и блестящая вода бурно крутила лунный столб. Какая-то бесконечная мелодия, шум, плеск и глухие удары о мол, среди которой все время что-то звенело тоненьким, хрустальным и слышным, и как будто неслышным голоском, непрестанно тянулось над безбрежным движущимся простором и трогало таинственные грустные струны, будя воспоминания и безотчетное отчаяние в самой глубине души. Порой налетал упругий ветер, и тогда невидимые брызги, заставляя вздрагивать, покрывали лицо и руки мелкой холодной пылью. Межуев смотрел на лунный столб, крутящийся в металлически темной воде, и молчал. Как всегда, когда он ночью смотрел в глубину, какое-то тоскливое чувство чуть-чуть шевелилось в нем. Было оно еле заметно и трудноуловимо, но за ним вдруг забывалось все, что окружало его, и становилось пусто и темно.
«Я хотела поговорить с тобою, Теодор», — заговорила Мария Сергеевна, и с первого слова было слышно, что она боится, как бы он ни рассердился, даже не выслушав ее. Межуев молчал, и казалось, что он не слыхал ее слабого голоса за шумом и плеском прокатившейся под мостками волны. Далеко, пока видно было при луне, легла вдоль берега белая полоса пены и растаяла, как снег, а за ней уже надвигалась, бурля и вырастая, новая волна. Мария Сергеевна полными никому не видных слез глазами посмотрела на Межуева и, судорожно рванув платок, встала. «Это невыносимо!» — сдавленным слабым голосом сказала она, чувствуя, что вся дрожит и от унижения, и от холодного ветра. «За что ты меня мучаешь?» Межуев упорно, не глядя на нее, пожал широкими плечами. Мария Сергеевна замолчала, продолжая рвать свой платок и дрожа всем телом, казавшимся удивительно слабым и изящным на фоне огромного волнующегося простора. «Я не могу больше», — заговорила она быстро, все возвышая голос. «Ты не имеешь права презирать меня, не имеешь права мучить и унижать. Если я и не устояла перед твоими миллионами, как ты говоришь...»
«Я этого никогда не говорил», — угрюмо возразил Межуев, упрямо глядя в лунный столб, сверкающий в волнах миллиардами прыгающих голубых звезд и сливающийся на горизонте в таинственное, светлое, резко отрезанное от темного неба сказочное царство. Опять Мария Сергеевна внезапно замолчала, сбита раздавленным мучительным недоумением. Все существо ее знало, что он постоянно говорил это, а между тем память не могла подсказать ни одного похожего слова, и она только чувствовала, что погибает в холодном, пустом, неотвратимом, где она такая слабая и беспомощная, что даже не знает, что сказать. «Как защищаться и против чего?»
«Но ты так думаешь, я знаю. А если это даже и так, то ведь ты сам хотел этого? Ну пусть, пусть!» Схватившись обеими руками за виски, с отчаянием заговорила Мария Сергеевна. «Но какую ценою я заплатила за эти миллионы? Они у меня душу отняли. Я научилась презирать себя, как последнюю тварь. И что-нибудь одно. Или... как хочешь, но я не могу больше, не могу, я...»
Она опять потеряла слова и только отчаянным, бессильным взглядом оглянулась на темную страшную воду. Руки ее шевелились, и губы дрожали.
«Если ты сама презираешь себя как последнюю тварь, то как же мне относиться к тебе?»
Вдруг неожиданно спросил Межуев, не спуская блестящих глаз с воды.
Потерянно вскрикнула Мария Сергеевна и, упустив сумочку и платок, которые сейчас же снесло в море, закрыла лицо руками и быстро пошла прочь, почти побежала, путаясь в длинном, подхваченном ветром платье. Тоненькая женская фигура неверно заколыхалась в пустом ветреном пространстве над темной, неустанно катящейся на берег водой. Межуев проводил глазами маленький белый кусочек материи, который высоко поднялся над гребнем вспененной волны и вдруг сразу исчез во мраке упавшей холодной бездны. Что-то теплое шевельнулось у него в душе, и, не выражая его словами даже самому себе, Межуев встал и быстро догнал Марию Сергеевну. Маленькие покатые плечи ее были сжаты, и над ними смутно белел тонкий наклон бледной от лунного света шеи. Услышав его шаги, она сейчас же остановилась, но не подняла головы и стояла по-прежнему, закрыв лицо руками и опустив большую светлую шляпу. Такая маленькая, изящная и жалкая до слез.
«Ну, полно, мы, Руся, путая ее прежние и теперешние имена, с мгновенно выросшей, жгучей жалостливой лаской, сказал Межуев и обнял ее за плечи. «Прости меня, я не хотел тебя обидеть».
Он ждал, что она капризно оттолкнет его, вырвет руки, станет чужой и холодной, и страшно боялся этого. Ему показалось, что тогда он станет совсем одиноким. Но она только прижалась головой к его груди и робко подняла лицо навстречу его губам, беспокойно вопросительно глядя большими от лунного света и слез глазами. И в мокрых глазах, и в уголках страдальчески улыбающихся губ Межуев увидел покорное, обрадованно прощающее выражение, какое бывает у побитых и потом приласканных маленьких зверьков и детей. И мгновенное чувство приятной ему самому теплоты и жалости исчезло, как небывшее, оставив холодок досады и нарастающего раздражения. Он холодно поцеловал ее в теплые влажные губы и, слегка отстраняясь, сказал:
«Не капризничай, пожалуйста. Это скучно, наконец. Чего ты хочешь, не понимаю».
Он помолчал, упрямо глядя в сторону, и прибавил:
«Пора домой».
Как бы желая сказать «прости», может быть, я не права, не знаю, мне показалось, что меня не любишь и презираешь, а это так невыносимо, она растерянно улыбнулась и заторопилась. Они пошли рядом молча. Белая холодная луна и непрестанно шумящее море остались позади, а навстречу уже летел рой танцующих звуков, и что-то по-прежнему стояло между ними. Когда они ехали домой, Межуев ногою ощущал прикосновение ее упругого тела, ускользающего за сухой жесткой материей, видел тонкий, точно нарисованный бледными красками профиль женской головы, понурившийся какой-то непосильной думе, и спрашивал себя, что же встало между ними? Человеком, который столько лет молился на нее, боясь даже думать о ее ноготе и ласках, и милой, прекрасной женщиной, которая так любила своего тихого мужа, так просто, точно старшая сестра относилась к нему самому и казалась такой целомудренно чистой, несмотря на то, что была замужем.